Алла Белолипецкая. Следователь по особо секретным делам. Читает Алекс Зборовский. Привидения – это клочки и отрывки других миров. Их начало. Федор Михайлович Достоевский. Преступление и наказание. Под снегом-то, братцы, лежала она. Л.Н. Трефалев. Когда я на почте служил ямщиком. Он увидел жизнь, напоминавшую земную, жизнь, которую можно было бы назвать полуматериальной, со всеми ее удовольствиями и повседневными делами, которые привлекательны для нас и которые никоим образом не изменила смерть. Артур Конан Дойл. История спиритуализма. Пролог. Февраль 1844 года. Минская губерния. Платон Александрович Хомяков, председатель палаты уголовного суда Минской губернии, не испытывал ни малейших сомнений в том, что сумеет по справедливости разобрать дело ямщика Соловцова. Да, господин Хомяков всего год состоял в столь высокой должности и знал, что из всех, кто эту должность когда-либо занимал, он в свои 29 лет является самым молодым. Однако за минувший год ему 4 раза удавалось оправдывать обвиняемых, которые без его вмешательства наверняка пошли бы на каторгу. Без всякой вины, просто по недоразумению. Так что Платон Александрович полагал, у него имеется повод гордиться собственными познаниями и достижениями по судебной части. Но сегодня, когда за окнами судебного присутствия завывал в ночи буран, когда стекла в двойных оконных рамах покрывал крупичатый белый снег, а печь-голландка едва-едва согревала его кабинет, Платон Александрович думал сокрушенно. Лучше бы он остался навсегда в скромном подмосковном имении своего отца, не поступал бы на юридический факультет Московского университета и не уезжал бы служить к черту на куличке туда, где только один почтовый тракт Санкт-Петербург-Варшава и напоминал о том, что где-то есть иная, не стылая, не сумрачная, а украшенная благами цивилизации жизнь. Хотя, собственно, из-за этого тракта он и сидел сейчас здесь, за столом в своем служебном кабинете. А ведь ему полагалось бы давно почивать у себя на квартире под двумя одеялами с грелкой в ногах. Вторую неделю его мучила простуда, и Платон Александрович дважды кашлянул в кулак, изо всех сил стараясь не выказать признаков недомогания перед своим посетителем. Тот уже четверть часа переминался с ноги на ногу возле двери, не желал присесть, хоть ему и предлагали, и только говорил монотонно и почти без пауз, глядя в пол, по которому растекалась лужица грязноватой воды. Таял снег, принесенный им на валенках. «Я посватался к ней, но Василевский-то из римо-католиков, а я православный, да и не ровня я им. Я и сам это знал, и не шибко подивился, когда ее отец наотрез мне отказал. Но Галина меня любила и продолжала со мной видеться тайком от отца». Посетитель потеребил на правой руке заскорузлую марлевую повязку. Его широкую сильную кисть покрывали волдыри, следы недавнего обморожения. Виднелись они и на его лице с обвислыми усами, с густой щетиной на подбородке. Господин Хомяков только вздохнул. Все, о чем говорил посетитель, он уже знал. Он и прежде слыхал о том, что здесь, на окраине империи, порой случались всяческие несуразицы, но все же эта история далеко выходила за пределы мыслимого. Однако председатель судебной палаты не хотел перебивать рассказчика. Тот и без того сверх меры перед ним рабел. А ведь был это здоровенный детина, 25 лет от роду, чуть ли не на голову выше Платона Александровича и в полтора раза шире его в плечах. Артемий Соловцов, сын вольного крестьянина Минской губернии, ямщик почтовой службы. «А теперь, ваше превосходительство, самая суть!» Артемий поднял взгляд, его большие голубые глаза казались тусклыми, будто иссохшими. «Я убил Ганну, и прошу от вас милости, поместите меня во строк и предайте суду». С превосходительством молодой почтальон, конечно, переборщил. До действительного статского советника, чиновника четвертого класса, Платон Александрович пока не дослужился. По табели о рангах он был всего лишь высокоблагородием, коллежским ассессором, чиновником восьмого класса. Но куда более почтальон хватил лишку насчет острога. «Вы, милейший», – заговорил Платон Александрович и прокашлялся, в горле у него першило при каждом слове. «За какого-то другого меня принимаете. Я не полицейский чиновник и никого не помещаю в острог. А что касается суда, Отдавать вас под суд не за что. Ганну Василевскую и свою нареченную невесту вы не убивали. Да вам и самому это известно». Господин Хомяков говорил крестьянину Соловцову «вы». Он всем говорил «вы», даже маленьким детям. Но Артемий от каждого слова председателя судебной палаты вздрагивал и вздергивал плечи, как если бы его хлестали нагайкой. А под конец и вовсе учудил нечто несусветное. Упал перед Платоном Александровичем на колени и глухо ударился о доски пола широким лбом. И так согбенный застыл на целую минуту, демонстрируя чиновнику соломенно-светлые волосы на затылке. А потом, вместо благодарности за оправдание, не поднимая головы, просипел. «Христом Богом молю, ваше превосходительство! Не погубите, дайте искупить!» И он еще два раза приложился лбом к полу. Платон Хомяков хотел его поднять, довольно уже было почтальону блажить, но подумал, не хватит сил. Артемий Соловцов был пуда на полтора тяжелее его, так что даже будучи здоровым, Платон Александрович с места бы его не сдвинул, а уж в своем теперешнем состоянии он таким упражнением мог бы, пожалуй, довести себя до кровавого кашля и горячки. И господин Хомяков встал со вздохом из-за стола, подошел к здоровяку и, чуть наклонившись, постучал двумя пальцами по тулупу на его спине. «Полноте вам», – сказал он, – «поднимайтесь и присядьте, наконец. Поговорим обо всем спокойно». С полминуты ничего не происходило, крестьянин будто чего-то ждал, но потом все-таки с видимой неохотой встал с полу, подобрал свой заячий треух, который он уронил еще при входе в кабинет Платона Александровича, и тяжело потопал к венскому стулу, стоявшему возле печки. Хомяков облегченно выдохнул, но снова сесть за свой стол не поспешил. Отвернувшись от посетителя, он поглядел в который раз за этот вечер на заиндевевшее оконное стекло. Так в белой мути бурана, за извивами морозных узоров, было все то же самое. «Рассказывайте», – велел Платон Александрович, – «как было дело, ну, то есть, как было в вашем представлении». И почтальон опять заговорил, только теперь его речь уже не звучала монотонно и размеренно. Он говорил яростно, пару раз даже срывался на крик. Но господин Хомяков твердо решил не отступать от прежней своей линии, не перебивал его. 9 дней назад, когда бураны, заметавшие теперь губернию, только-только начинали входить в силу, Артемий вызвал к себе почмейстер Сергей Юрьевич Уваров. Господин Хомяков неплохо его знал, они оба были неравнодушны к игре в штос. Уваров вручил срочный пакет почтальону и велел тому скакать без промедления на станцию. Время тогда едва перевалило за полдень, но из-за низких снеговых туч казалось, что уже подступают сумерки. И Соловцов считал теперь, что из-за этого и приключилось несчастье. «Я ведь обещал Гане, — говорил он, — что приеду к ней, как стемнеет. Часов-то у меня нету, оттого мы и уславливались по солнцу». Пакет Артемий не убрал, как полагалось, в сумку, а сунул за пазуху, чтобы конверт не подмок, чего доброго под снегом, и погнал своего чалого жеребца во весь опор. До почтовой станции, куда следовало доставить срочное отправление, было 2 часа езды, до 1-2 часа обратно. А тут еще дорогу заметало снегом, и ветер задувал прямо в лицо. Так что за посвистом ветра почтальон не сразу услышал человечий голос. А когда услышал, не мог разобрать, кто и откуда зовет его. Мужик, баба. С поля, мимо которого он скакал, или со стороны дороги, что делало впереди крутой поворот. Он придержал жеребца, стал озираться по сторонам, но в белесой муте почти ничего не видел. А потом до него снова долетел крик, и теперь Артемий отчетливо уловил, что кричала женщина. «Эй!» – звала она. «Сюда! Помогите мне!» Голос показался ямщику вроде бы знакомым, но он решил, слух его обманывает. В здешних местах он бывал только проездом и никого здесь не знал, а его Ганна проживала с отцом в 10 верстах отсюда. Первым побуждением Артемия было свернуть с дороги, поспешить к замерзающей путнице, хотя бы для того, чтобы вывести ее на почтовый тракт, по которому она худо-бедно могла бы добрести до людского жилья. Однако пакет у него за пазухой вдруг словно бы шевельнулся, напоминая о себе. Господин Уваров предупредил, для отправителя каждая минута важна. А главное, если бы Артемий сошел с коня сейчас при ветре в лицо, это куда сильнее задержало бы его, чем на обратном пути, когда он скакал бы с наветренной стороны. «Помогите!» – снова услышал он женский крик, «Бога ради, я замерзаю!» Но Соловцов уже принял решение. До почтовой станции, куда он спешил, оставалось всего 1,5 версты, и он положил для себя, что на обратном пути непременно поможет заплутавшей селянке, посадит ее на круп лошади и подвезет до какой-нибудь крестьянской избы, где она сможет переждать непогоду. Но сейчас, сейчас он никак не мог терять драгоценные мгновения. Его ждала служба, и главное, его ждала она, Ганна. И он, пришпорив чалого жеребца, рванул с места. У Артемия и вправду не имелось часов, но он готов был целовать крест, что обратно он воротился не позднее, чем через 30 минут, но самое большее – через 3¼ часа. Конверт он передал на станции другому почтальону, и тот, проклиная беспокойную службу, отправился в путь по заносимому снегом тракту. На это ушло едва ли больше 10 минут. Но вот потом, правда, Артемию пришлось еще чуток промедлить. Вот-вот должны были доставить другой пакет, который следовало передать лично в руки господину Уварову. И все же, когда Соловцов, не переложив коня, вскакивал в седло, у него не мелькнуло ни одной мысли о грядущей беде. Тот поворот, где он услышал голос одинокой женщины, ямщик отыскал почти сразу. Его конь потоптался там давеча, и оттиски его подков на снегу еще не полностью замело. Да и сам Чалы, не доскакав сажени до того места, вдруг встал, как вкопанный, и тихонько, будто в испуге, заржал. «Ну что ты?» – Артемий потрепал его по холке. «Притомился? Так ведь домой уже едем, там, на конюшне». Но он не договорил.